Верное сердце. Быль. О подвиге члена подпольной комсомольской организации А. Чепониса в 1944 году. Советская Литва, 1958 год, 23, 25, 26 марта. Январь 1944 года в Литве был стылым и вьюжным. С полей ветер сдувал снег в леса и балки, обнаженные равнины сковывала из желто-синяя ледяная корка. По дорогам на запад уныло двигались партии заключенных и военнопленных, густо окруженные автоматчиками. Над Каунасом по ночам высеивались чистые росинки звезд, и в городе накрепко затихала подневольная жизнь. Единственным звуком в улицах были тяжкие шаги жандармов. Крах, крах, крах. В одну из таких ночей Каунасский подпольный комитет комсомола получил задание Литовского Южного обкома партии взорвать вражеский поезд с боеприпасами на пути Каунас и Онава. В ночной студеной мгле снег всегда кажется фиолетовым. Он сухо хрустит под ногами путников, вызывая в памяти живые картинки детских зимних забав. Может, оттого комсомольцы Повилос Штарас, Альфонсос Чепонис, Владос Петраускас и Юлиус Скорбутос прошли окраинными улицами города согласной и немного грустной группкой. За городом, в стороне от дороги, в чутком молчании притаился лес. Низко над ним висел тусклый месяц посредине огромного радужного кольца. «Холод будет», — сказал Штарас, шедший все время впереди. Его коротковатый потертый пиджак топырился в сторону. Из-под полы выпирал автомат, отчего командир группы казался кривобоким. Голос Штараса прозвучал отрывисто и четко, но ему никто не ответил. Каждый был занят своими думами. Все-таки это было удивительно. Всякий раз, когда комсомольцы покидали город, из сердца каждого исчезала гнетущая тяжесть сознания неволи. Нет, в поле, да еще на виду леса, мир казался иным, чем в тесных улицах города. За Каунасом было необъятное небо и даль, заполненная упрямой, неугасающей жизнью. Вот и теперь где-то в хуторке призывный тонко лаял озябший щенок, заливисто пел петух. Следом за Штарасом шел Альфонсос Чепонис. Ему было неуютно в кожаном пальто и полуботинках. Куски тола, похожего на банное мыло, оттягивали карманы, а висевший на груди автомат источал на холоде горьковато-острый неприятный запах. «Черт бы побрал эту тыловую войну!» — не выдержал Чепонис. «Ты что?» — обернулся Штарас. «Замерзаю!» — отозвался Альфонсос и, разбежавшись, сходу налетел на Штараса, пнул его между лопаток набрякшим кулаком. Штарас упал в снег, пружинисто поднялся на ноги и ловко зажал под мышкой голову Альфонсоса. На них навалились Петраускас и Карбутас, и началась согревающая тело борьба. Обычно так делают зимой солдаты между учебными занятиями на плацу. «У тебя же взрывчатка в карманах!» — крикнул Штарас. Ступая на носки и раскинув руки, словно балерина, Чепонис отскочил к краю дороги и скатился в кювет. «А разве она сама по себе тоже может?» — шепотом спросил он оттуда. «Взрыватели же у меня лежат отдельно?» «Я пошутил», — сказал Штарас. Он верно разгадал маневр Чепониса в случае взрыва тола избавить друзей от опасности. «Я пошутил», — виновато повторил Штарас и вдруг посторожел в голосе. «Ну вот что, товарищи, пошли. Сейчас без трех минут пять, а поезд должен пройти в полседьмого. А может, покурим?» — предложил Карбутас. «У меня пачка регаты есть». Курили, присев на корточки и запрятав папиросы в рукава. Чепонис невесело с длинными паузами проговорил: «Ненавижу страх. У трусливого человека душа похожа на крысу, злая и гадкая». Он поднялся с корточек и, подставив лицо ветру, открыто и глубоко затянулся папиросой. Штарас рывком выхватил папиросу изо рта друга. «Пацан, забыл, где ты и против кого воюешь?» «Извини, Повелас, но если бы ты знал, как мне хочется встретиться с ним в открытую, чтобы один на один, нос к носу, понимаешь, надоело прятаться и бить их из-под тишка». «На фронте, конечно, лучше», — мечтательно согласился Петраускас. «Пошли», — сердито скомандовал Штарос. Сосновый бор встретил подпольщиков угрюмой тишиной. В нем временами раздавались какие-то шорохи, рождая радостную веру в большую, добрую и нужную жизнь лесную тайну. Но партизан здесь не было, это знали все, и Штарос шепотом приказал рассредоточиться и поставить автоматы на огонь. Шли развернутой цепочкой, как в бою. Вскоре лес расступился, образовав неширокую полянку. В центре ее стояла огромная ель. Наливаясь с предутренней силой, ветер сухо шелестел в ее опушенных снегом лапах. Проходя мимо ели, Карбутас протянул руку, хотел, видно, тронуть ветку, и тогда над его головой взметнулось что-то шумное и темное, а над лесом пронесся резкий хриплый крик. Никто из друзей их не запомнил, как они оказались в плотном полукруге, обратив автоматы к дереву, но все четверо сразу поняли – это ворона. После томительной минуты молчания Чипонис сказал: «Все нормально, это мы от внезапности, ведь она сначала крикнула, как простуженный фашист: «Кхальт!»» «Хорошо, что никто не выстрелил», – облегченно сказал Штарос, – «могли бы сорвать задание». «Сволочь!» – с обидой выругался Карбутас. «Нашла место для ночевки».